Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня я хотел бы затронуть тему, которая, в общем-то, как бы является одной из основополагающих для человека новой церкви, хотя, к сожалению, может быть, ее не так часто поднимают и затрагивают, как она того заслуживает. Вот есть такая книжка, она называется «Принципы Академии». Эта книжка вышла в 1909 году и являлась фактически отдельно изданной брошюрой речи тогдашнего епископа Вильяма Пендельтона, которую он произнес на, скажем так, съезде священников General Church в 1899 году. В этой своей речи или работе епископ как бы подвел итог всей предыдущей, всей предыдущей эпохи в истории Новой Церкви, которая в результате привела к образованию вот этой вот всеобщей церкви Нового Иерусалима, или же General Church of the New Jerusalem. И здесь он сформулировал и дал толкование на 10 основных принципов движение Академии. Как вот разъясняет эта книжка, движение Академии возникло, собственно, не возникло, а было зарегистрировано как корпорация, то есть в государственных органах, в 1877 году. То есть, начиная с этого времени, движение Академии превратилось из неформальной такой активности членов Convention, или Объединенной Церкви Нового Иерусалима, в совершенно самостоятельное организационное, формальное организационное движение внутри всего движения Новой Церкви в Соединенных Штатах. И формальные собрания по организации Академии произошло в 1876 году. То есть, что такое была Академия? Академия – это была выделившаяся группа членов, вот это тогда еще Convention или объединение. Ну, вы знаете, что до определенного периода Новая Церковь не разделялась по каким-либо доктринальным признакам. Например, скажем, в Соединенных Штатах существовала вот эта вот Convention, в Англии существовала конференция Новой Церкви, но де-факто это была единая церковь, и они себя рассматривали единой церковью, но церковью не как единое тело под чьим-то общим управлением, а как конгломерат отдельных, скажем, общин, активных личностей, отдельных энтузиастов или же групп, объединенных общим изучением произведений Сваденборга. И хотя они уже выделяли себя как церковь, отделенная от всего остального христианства, в этой церкви не было ни определенного единомыслия, ни каких-то общих принципов. То есть все они читали книги Сведенборга, все они их так или иначе понимали, толковали, рассматривали. Но в рамках вот этого как бы такого достаточно аморфного движения уживались взгляды, часто не имеющие между собой совершенно ничего общего, между которыми фактически лежала гораздо большая пропасть, чем, например, в христианском мире лежит между католиками и протестантами. И, видимо, подошел такой момент, когда недостатком такого вот положения дел было то, что церковь как бы постоянно находилась как содержимое без сосуда, скажем, как вода без чаши. То есть она расплескивалась в мутную волну личных, частных мнений, представлений. И если на первых этапах ее объединяла жизнь согласно небесному учению веры, то есть первые последователи новой церкви все-таки были именно глубоко затронуты желанием жить в соответствии с тем, что они читали, как они понимали, и слово небесного учения веры, то к тому моменту новая церковь начала вырождаться просто в некие умственные идеи. То есть церковь начала распадаться. Была угроза того, что люди, исповедующие эти книги, просто перестанут представлять из себя движение, отделенное от остального христианского мира. То есть они разойдутся, вольются в другие общины, и церковь распадется и исчезнет раз и навсегда. Так и останется не более чем конференцией, временными съездами людей, интересующимся учением новой церкви. И вот те, кто образовал движение Академии, они поставили своей церкви создать учение, небесное, такое учение веры внутри церкви, которое бы соответствовало небесному учению веры один к одному. То есть очистить церковь от всякого рода наслоений, личностных привносений, заимствованного из старого христианства. И создать такой доктринальный базис для основания церкви, на котором новая церковь могла бы действительно соответствовать один в один тому откровению, из которого она вышла. То есть для этого они подняли несколько принципов, основополагающим из которых был принцип, заключающийся в том, что небесное учение веры является непосредственным божественным откровением, то есть новым божественным словом, что оно изошло к нам непосредственно от Господа Иисуса Христа через человека Эммануила Сведенборга, а вовсе не является плодом, скажем, его собственного ума. И то, что в этом откровении было совершено Господом свое второе пришествие на нашу землю. Уже из того, что эти принципы были поставлены в качестве такого отдельного базиса, совершенно очевидно, что в те времена они отнюдь не были, скажем, чем-то тривиальным и общим для всех, кто считал себя последователями учения небесного учения веры. Сначала эти принципы излагались в особом журнале. То есть движение Академии фактически начало формироваться вокруг этого журнала. Потом, когда они сформировались как Академия, начались регулярные собрания, регулярные, скажем, доктринальные чтения, регулярная деятельность по выработке каких-то особых положений, принципов, их записи, фиксации на бумаге. Есть так называемые протоколы заседания Академии. Очень толстые журналы, на которых как бы учение веры вырабатывалось в результате живого, такого непосредственного, даже я бы сказал, неформального общения. Потому что все это происходило где-то вот поздно вечером, там, после 12 ночи. Они собирались за большим столом. Все это начиналось с того, что по кругу пускалась чаша с вином, так сказать, общая чаша. Многие принципы выражались в виде тостов. И все это очень напоминало достаточно популярные тогда так называемые масонские вечеринки. И, может быть, внешнюю форму именно вот из такого рода вечеринок и заимствовало. Но, невзирая на всю, казалось бы, так сказать, неформальность такой атмосферы, именно там сформировалось то, что послужило для дальнейшего существования новой церкви, именно вот для ее очищения, для ее преобразования в организацию, которая бы соблюдала принципы, действительно 100% заимствованные только из небесного учения веры. и ниоткуда еще. И вот в своей речи, которую епископ Пендельтон произнес перед как раз вот тогда новообразовавшейся, она буквально была за пару лет до этого зарегистрирована, Всеобщей Церковью Нового Иерусалима, епископ как бы подвел итог всей этой эпохи, и он зафиксировал принципы эти в качестве четко понятного и сформулированного кредо вот этой новонародившейся Всеобщей Церкви Нового Иерусалима. К сожалению, я подозреваю, что сейчас в книгу эту заглядывают разве что священники, да и то, возможно, далеко не все. Я что-то не видел, чтобы она переиздавалась, чтобы она была, скажем, в руках у членов вот этой General Church. Хотя на самом деле эта книга лежит как бы вот этим вот таким фундаментальнейшим базисом, то есть вот этим как бы угловым камнем под всей буквально историей и под всем учением веры. И, кроме всего прочего, она же лежит фундаментальным таким как бы образованием и под Господней Новой Церковью, или Lord's New Church, которая тоже продолжает читать вот эти 10 принципов Академии, тем корнем, из которого они вышли, и продолжает считать свое учение веры лишь дальнейшим развитием этих принципов, дальнейшим его доктринальным, так сказать, проявлением. Но многие из General Church как бы с этим не согласятся. Для них появление вот этого движения Дохимили Шелир было как бы наоборот ересью, разрушением устоявшихся устоев и уклонением от тех основных принципов, которые были задекларированы в свое время движением Академии, зафиксированным епископом Пендельтоном. Так вот, эта книга, или же вот эта брошюрка, завершается следующим образом. Основополагающие принципы Академии составляют одно с божественным небесным учением веры, неспосланным в откровении для новой церкви. В своей сути они являются адаптацией этого учения веры к непосредственной практической жизни церкви, дабы церковь способна была бы успешно противостоять реальным и вполне действительным угрозам, которые подвергают опасности само ее существование, а также дабы могла она производить настоящие, подлинные служения, которыми, к сожалению, ранее пренебрегали, но которые являются при этом весьма существенными для ее правильного и успешного формирования. По этой причине основополагающие принципы Академии исключительно существенны и животворны и должны быть сохранены и увековечены. Вот тут, это уже самый конец книги, когда подводится итог всему сказанному, епископ Пендельтон замечает, делает такое очень важное замечание, что вот эти принципы составляют одно с божественным небесным учением веры. То есть уже тогда присутствует понимание того, что доктрина или же учение веры в церкви – это на самом деле живое и непосредственное божественное присутствие или же присутствие Святого Духа, самого Господа в умах членов церкви. Именно то, что потом будет отвергаться другим епископам или епископам-дочерцам, когда он будет изгонять, так сказать, присвоенной себе властью их из общего круга общения вот этой General Church. То есть вот как на протяжении буквально одного поколения произошла полная смена. Причем если бы епископ был исключением в рядах вот этой General Church, на самом деле епископ был как бы лишь выразителем мнения большинства. Большинства, которое не захотело принять на самом деле то же самое, что говорили и что развивали их отцы за одно поколение до этого. Вот дальше будет показано, почему это произошло. И тут показана необходимость возникновения движения Академии. То есть церковь стояла тогда на краю гибели. Церковь стояла тогда на краю полного разрушения. И возникновение движения Академии, формулирование этих новых принципов позволило также церкви производить и служение церкви. То есть какой признак умирания церкви? Церковь перестает производить служение, соответствующее ее задаче, ее миссии в этом окружающем мире. Далее епископ продолжает. При этом, однако же, истина заключается в том, что церковь существует не столько, собственно, своим учением веры, сколько духом своим. Ибо самым существенным учением веры, самым существенным самой веры, а также и самым существенным всех и всяческих установлений и законоположений в церкви, есть прежде всего именно то духовное начало, которым все это и существует. И хотя может быть сказано, что именно учение веры формирует церковь, тем не менее, церковь формируется не собственно самим учением веры, но оживотворяющим ее изнутри духовным началом. И то же самое совершенно справедливо может быть сказано и об Академии. И поэтому наиглавнейший основополагающий принцип Академии еще не был здесь сформулирован. Ибо принцип этот лежит как бы сокрытым от непосредственного взгляда внутри всех остальных принципов учения веры Академии. Ибо он есть законом, сокрытым внутри закона, который есть, собственно, духом этого закона. И дух этот, который был духом и самой Академии, который был движущим духовным началом всего ее учения и всех сформулированных положений учения этого, всех ее трудов от самого ее начала, дух этот есть любовь к истине ради нее самой. И каковы бы ни были при этом всякие иные духовные побуждения, с неизбежностью также примешивающиеся к господствовавшему там побуждению, и сколь бы этим не было бы вызвано индивидуальных человеческих падений, сколь бы человек при этом не приткнулось бы и не ушло бы в сторону, теряя все свои идеалы, тем не менее, можно заявить с совершенно абсолютной уверенностью, что дух этот, являющийся духом самой истины, и дух, которым истина становится тогда всем во всем, присутствовал во всей полноте своей у истоков зарождения Академии и всеобъемлюще определял собою как общий характер, так и господствующее качество всех тех трудов и установлений, которые произошли оттуда. И мы сможем с той же уверенностью совершенно однозначно утверждать, что без этого одухотворяющего начала, без этого принципа, господствующего внутри, во всех и во всяком из основополагающих принципов Академии, исповедание ее учения веры есть лишь внешней формой, есть лишь мертвой буквой, есть лишь оболочкой веры, не содержащей в себе никакой соответствующей ей внутренней жизни. То есть здесь епископ Пендельтон совершенно четко сделал акцент на вот этом вот моменте, что на самом деле суть любого учения веры, подвигающая человека на прикосновение к истине, есть любовь к истине, как любовь к истине, как к истине, то есть любовь к ней ради ее самой. И что вне этого самое правильное положение, самые возвышенные находки, самое как бы утвержденное положение учения веры, полностью соответствующее истине, являются лишь пустой оболочкой, которая не приносит пользы ни человеку ее производящему, ни человеку, пользующемуся этой оболочкой. И вот здесь вот, как бы, он совершенно четко определил, что движение Академии возникло не как движение человеческое, побуждаемое человеческими амбициями, человеческими стремлениями, человеческими желаниями, пусть даже желаниями познать истину. Движение Академия возникло как действие Божественного, Святого Духа внутри его собственной церкви. И что невзирая на то, что движение это было связано в том числе и с большими проявлениями чисто человеческой особи, то есть конкретные люди в ней могли ошибаться, они могли потом пасть, они могли потом оставить тот путь, на который они вступили, когда были подвинуты Духом Божьим к образованию Академии, что произошло в частности фактически с основателем движения. Ибо основатель движения Бенейт, он потом был отвергнут церковью. Это, кстати, очень интересная история. То есть в свое время, когда Бенейт был движущей силой, в общем-то, из-за которого все это движение началось, на вот этих вот заседаниях Академии или вечеринках, как их ни назови, его постоянно называли там Фазер Бенейт, то есть наш отец Бенейт. За него постоянно как бы поднимали тосты. Его авторитет в церкви был непререкаемым. Но когда с течением времени у него в мозгу произошла перемена, он решил, что как бы он единственный знает истину, что его слово единственное составляет в церкви первый и последний авторитет и, скажем так, суждение о том, что есть истина. Когда он попытался ввести в образовавшиеся церкви свой собственный авторитет в качестве единого мерила истины. Причем церковь была создана таким образом, что его нельзя было сместить с епископства никаким образом. Он стал первым епископом вот той вот новообразовавшейся церкви. Это было еще до General Church. И тогда что произошло? Члены церкви просто распустили церковь. То есть они все из нее вышли, тут же образовав новую церковь. В результате у епископа осталось как бы формально зарегистрированное образование, в котором он остался только он один. А все члены ушли в другую церковь, которую они продолжали, развивая те же принципы, движущей причиной, которой в свое время послужил сам Бенейт. Но его личность при этом была совершенно исключена из процесса. Именно потому, что он споткнулся. Именно потому, что он потерял вот этот вот дух любви истины ради самой истины, и начал любить в ней себя самого, свою собственную заслугу, свой собственный авторитет. Из этого, кстати, следует, что любовь к истине ради истины в человеке принадлежит не самому человеку. И тем более плоды, которые из этого производятся, принадлежат не ему, а они принадлежат Господу в человеке. Если вы помните вот эту проповедь Питкерна, которая у нас прозвучала несколькими, скажем, воскресеньями раньше, то есть именно вот этот дух, который побуждает человека к образованию подлинного учения веры, такого учения веры, которое исходит из слова, подтверждается словом и несет в себе дух истины, заимствуемый из слова, это учение веры является непосредственным Господним присутствием в человеке. И хотя Господь позволяет человеку присваивать это учение веры и творить его как бы от самого себя, но если человек забывает о том, что это всего лишь иллюзия, он обречен. Он обречен утратить тогда вот эту любовь, которая не от него происходит. Причем для него это может произойти совершенно незаметно. Он уже не видит, как он теряет любовь к истине ради самой истины и начинает любить ее из каких-то других своих собственных побуждений. И тогда при всей правильности его рассуждений, при всей правильности заимствуемых им из памяти своих прежних положений, которые он получил под влиянием этой любви, действовавшей в нем, он выходит из истины. И всякое его слово, которое во внешней форме может выступать таким же прекрасным, таким же истинным, как оно было раньше, уже на самом деле является лишь пустой оболочкой, в которой нет вот этого движущего духа божественной истины или же святого божественного духа в человеке. Продолжая дальше эту тему, епископ говорит: «Любовь к истине ради нее самой есть любовью к истине ради собственно самой истины и таким образом ради самого Господа, который есть истина сама, а отнюдь не ради самого себя или мира. Ибо это та любовь, которая побуждает человека принести самого себя в жертву истине, а не истину в жертву ради самого себя. Любовь, которая побуждает его отказаться от известности, репутации, всякой выгоды, от друзей и даже иногда от самой жизни своей. Ради истины, которая побуждает его пренебрегать любыми возможными последствиями для собственного благополучия, когда необходимо бывает постоять за истину. Именно такое состояние души в человеке и имеется в виду в словах Господних. «Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее». То есть любовь к истине ради самой истины – это то, что с самого начала подвергало христианство, то, что способствовало созданию как вот первой христианской церкви, так и новой Господней церкви. Если вы вспомните, то ради этой любви к истине, ради самой истины, те первые христиане часто подвергались страшнейшим пыткам, шли на смерть, мучения, лишь бы не отказаться от этой истины. В истории христианской церкви как бы вот эти самые первые гонения происходили от того, что христиане отказывались публично исповедовать императора Богом, то есть поклониться ему. И есть вот это вот жертвенное приношение, которое совершались, ну, и императору, и другим богам. И для современного человека это часто непонятно, как же так вот. Ну, подумаешь, ну, признал бы он внешне, что это Бог и император, ну, съел бы вот это вот еду идоложертвенную, но внутри-то он бы знал, что вот есть истина. Так вот, в этом-то и заключается вся суть. Истина требует человека полностью и всего. Человек не может, предавая истину, одновременно любить ее. Бывают моменты, когда ему приходится выбирать. Часто между, вернее, часто иногда даже между потерей собственной жизни и провозглашением истины, в которую он верит и которую он любит ради нее самой. И тогда в таком случае человек выбирает именно между любовью к себе, к своему благополучию, к своему выживанию и любовью к истине ради нее самой. Потому что те, кто шли на такую жертву, на такое распятие, они шли именно из любви к истине, а не из расчета на награду. Потому что те, которые шли из расчета на награду, а и такие мученики в кавычках, в общем-то, бывали, такие люди умирали не за истину, они умирали за самих себя, за свое благополучие. Подлинная любовь к истине в человеке проявляется тогда, когда он готов пострадать, вплоть даже до смерти за нее, без всяких ожиданий, без ожиданий материального благополучия, даже без ожиданий награды в виде Царства Небесного, только потому, что она есть истина, истина в последней инстанции. Вот это вот есть высшая любовь к истине ради самой истины, когда человек становится как бы одержим любовью к этой истине, когда окружающим, всем людям мирским и интересным он кажется невменяемым, безумным. Потому что им движет нечто, что им совершенно непонятно. Потому что для них все идеалы существуют лишь как инструменты, как цели для достижения своих собственных удовольствий. Они не могут понять, что удовольствием, счастьем, высшим наслаждением в жизни может стать любовь к идеалу как абсолютной ценности. Когда человек готов отвергнуть и потерять в своей жизни все, лишь бы остаться с этим идеалом. И в христианстве этот идеал присутствует в абсолютно человеческой форме. То есть в форме, в человеческой форме божественной человечности Господа. Ибо для нас Господь есть истина. И уже по его человечности всякое его слово, всякая его заповедь для нас есть истина. И словеса жизни, как об этом говорит слово. Далее епископ Пендельтон говорит, если любовь таковая будет присутствовать в церкви и будет непрестанно продолжаться в ней, как ее вдохновляющий и господствующий принцип, церковь тогда будет обладать внутренними духовными началами, основание свое заимствующими с небес, посредством которых она будет озаряема и направляема во всяком исполнении служения ее, и посредством чего она охраняема и защищаема будет от тех сфер, в которых господствует дух любви к миру, ибо в нее тогда не сможет войти или же в ней остаться ни единый человек, который не был бы внутренне одержим стремлением жертвовать собою ради истины и лидирующим побуждением которого не было бы желания, пусть даже погибнуть ради того, чтобы истина могла бы далее жить и благоденствовать. Ибо Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». В этих словах уже звучало предупреждение для только-только образованной и зарегистрированной General Church. И в этих словах существовала программа сохранения и спасения церкви. Епископ говорил, что бессмысленно расписываться в верности принципам Академии, бессмысленно расписываться в верности 10 заповедям, бессмысленно соблюдать их во внешней форме, если нет вот этого духа любви к истине ради истины. То есть человек может внешне исполнить весь закон и всех пророков, но если в нем нет вот этого духа жизни божественного, если в нем нет любви к истине ради самой истины, человек такой обречен. Обречен быть изверженным из божественной церкви. И церковь как организация, в которой перестает господствовать этот дух любви к истине ради самой истины, обречена немедленно на вырождение и на гибель как церковь. Хотя внешне при этом она может сохранять все атрибуты, свойственные церкви. Это касается и старого христианства, и в том числе в гораздо большей мере новой Господней Церкви. Если мы возьмем церкви старые, например, старого христианства, возьмите ту же католическую церковь или ту же православную, русскую православную церковь, в них продолжают сохраняться все внешние формы церковного могущества, позлощенные сияющие храмы, возносящие хвалу правильными словесами, заимствованными из Ветхого и Нового Завета, Богу хвалу священники, верующие, которые ходят, часто одержимы тем, как им исполнять заповеди. Даже сохраняются люди, которые продолжают следить и исполнять вроде бы все предписания Нового и Ветхого Завета. Более того, нельзя сказать, что все люди, принадлежащие, скажем, этим образованием, не имеют спасения. Милосердием Господа они, если следуют, так сказать, с заповедям жизни, и в них засеваются семена благолюбия, и их в том мире ожидает приобщение к Царствию Небесному. Но весь этот конгломерат, даже невзирая на то, что в нем некоторые люди обретают спасение, может быть, даже многие из них, он не является Церковью Господней, потому что он отвергнут. Почему? Потому что в ней нет места для любви к истине ради самой истины. Потому что если дух божественной истины поселится в человеке такой церкви, он или вынужден будет уйти из нее, потому что он не сможет держать дальше все эти заблуждения, все эти несуразности, которые господствуют в учении веры этой церкви. Или наоборот, он вынужден будет подавить и распять в себе дух, божественный дух любви к истине ради самой истины, ради того, чтобы не потерять свое благополучие, даже чисто благополучие и комфортность ментальной, то есть не расстаться с любимыми им стереотипами, заблуждениями, видимостями, обманами, к которым привязан он ментально, с самого своего детства и воспитания. Именно поэтому Господь и не дает Духу Своему любви к истине ради истины и насеваться в умах людей, принадлежащих вот этим старым христианским церквам. Потому что он знает, что позволив это, а это в его воле, он подвергнет их смертельной духовной опасности. Потому что он провидит, что они убьют этот дух в себе. То есть они разопнут в себе в Господа. И тогда они вместо того, чтобы приобщиться каким-либо образом к семенам его благолюбия и каким-либо образом получить спасение, наоборот, подвергнутся опасности страшнейшего духовной погибели и страшнейшего духовного осуждения. Именно поэтому вот мы удивляемся, почему мы даем им книги, где из Божественного Слова доказано совершенно ясно вот это вот новое небесное учение веры, почему они его не понимают и принимают. Почему наша проповедь совершенно не находит отзыва в их сердцах? Казалось бы, уж они-то, им-то, ближе всего это должно быть. Более того, мы приходим там к людям, которые мы видим, живут действительно жизнью по заповедям. Действительно, вроде бы внешне обладают всеми признаками проявления вот этого внутреннего благолюбия. То есть обладают полным набором добра природного, который только может быть. И они не принимают этого учения веры. Они его отвергают. Почему? Потому что хотя в них есть вот эта нижняя составляющая благолюбия, то есть любовь к творению добра природного, любовь пребывания в нем, пусть даже любовь, заимствующая это из религиозных мотивов, в них нет вот этого господствующего, то есть высшей составляющей благолюбия, или же внутреннего побуждения к истине и любви к ней только потому, что она есть истина. Вот этим и различаются люди, подлинно пребывающие в настоящей Божественной Церкви, от людей, пребывающих в разного рода языческих религиях и культах, которые в них спасаются, но которые не называются Божественной Церковью. А именно потому, что не господствуют в людях, составляющих все эти культы и религии, Божественный Дух любви к истине ради самой истины. Именно вот это имеется в виду, вот чем Церковь Господня отличается от всех остальных религий мира. Именно тем, что в ней господствует в душах, составляющих ее людей, любовь к истине ради самой истины. И чем в меньшем количестве составляющих ее людей, группирующихся вокруг определенного слова и определенного учения веры, господствует этот дух, тем ближе Церковь эта к своей гибели. И когда дух этот угасает в ней, то есть когда угасает солнце, любви к истине ради самой истины, и соответственно луна обращается в кровь, то есть уходит всякое внутреннее понимание истины из Божественного Слова, тогда церковь эта находится на краю своей гибели. Так в свое время произошло с древней церковью, которая имела вот это вот слово древнее, заимствованное из, скажем, слов людей, принадлежавших к древнейшей или же небесной церкви. Так в свое время это произошло с церковью израильской. Я не буду говорить про церковь иудейскую, потому что церковь иудейская с самого начала не имела любви к истине ради самой истины. И даже ее пророки и учителя, хоть через них в мир приходило божественное слово Ветхого Завета во внешних формах соответствующего истине, они с самого начала не имели любви к истине ради самой истины. Ибо это было самое, так сказать, нижнее, самое плотское, самое телесно-природная церковь. Но потом уже в христианской церкви она отличалась тем, что изначально в ней все были одержимы этим духом любви истины ради самой истины, стремление к истине только потому, что она истина, и желанием пострадать за истину эту только потому, что она есть истина. И когда церковь эта начала умирать, омертвляться, в ней все меньше и меньше становилось людей, готовых умереть ради истины, готовых все свое благополучие поставить на кон, пусть даже разорвать со всем своим, так сказать, братьями по вере, в кавычках, даже поставить жизнь свою на кон, только потому, что они любят истину, из-за того, что она есть истина. Причем я хочу тут отметить, ересь часто может по внешней форме, по внешнему напряжению, так сказать, горения, быть весьма похожей на вот это стремление к истине ради самой истины. Разница только заключается в том, что еретик умирает не за истину, а еретик умирает за свою сопь, за свое ложное понимание. И ради этого еретики часто тоже готовы пойти на что угодно. То есть нет таких, скажем, подвигов, на которые человек не мог бы пойти ради любви своей соби. И вот это тоже нужно замечать. Никогда не нужно обманываться. Вот многие люди обманываются. Они думают, что вот если этот человек проявил такие великие подвиги, если он пострадал так за свои идеи, то значит идеи, наверное, были истинны. Вот такое заблуждение опять же возникает, потому что в человеке нет любви к истине ради истины. Потому что в истине нет личности. Человек не должен взирать на личность в истине, ни на свою, ни на чужую. Он не должен судить об истине по личности, ни по чужой личности, то есть по авторитету этой личности, ни по своей собственной личности, то есть по своим представлениям, что это правильно, потому что мне это нравится, или потому что это мне потакает, или потому что мне кажется, что это истина. Я понял, что это истина. Потому что подлинная любовь к истине ради истины происходит не от того, что человек понял, что это истина сам, а человек увидел истину в ее собственном свете. А такое дано только тем, которые любят истину превыше всего в этом мире, превыше самих себя. Только такие люди могут разбираться в том, истина перед ними или не истина, вне зависимости и от своих признаний, и от каких-либо мирских авторитетов. В свое время блаженный Августин сказал такую фразу, что мы почитаем истину истиной не за то, что ее говорят авторитеты, а мы называем авторитетом, авторитет авторитетом за то, что он говорит истину. Вот в этом как бы определено вот это вот кредо человека, одержимого любовью к истине ради самой истины. То есть он признает авторитетность суждения только тогда, когда видит, что в этом суждении проявляется истинность. Он признает авторитетом кого-либо, если он видит, что через этого человека проявляется истина. Ибо любовь к истине ради истины дает возможность увидеть истину везде. Не искать ее только в самом себе, то, что вот я придумал, то истина, или то, что я постиг из истины, то истина. А это способность видеть истину везде, где она есть, кто бы ее ни произнес. И отсюда уже возникает вот это почтение к авторитетам, которое у внутренних людей не приходит дальше почтения к истине, которое через этого авторитета приходит к миру, и не соединяется с личностью этого авторитета. У людей же телесных и мирских наоборот. Даже если когда-либо в них господствовало побуждение к истине, которое позволило ему видеть истинность, оно потом переносится на личность самого авторитета. То есть они опять же впадают из привязанности к истине ради самой истины, к привязанности к человеку, который эту истину произнес. И уж тем более для людей, для которых авторитеты утверждаются чисто по мирским понятиям, то есть по историчности, по связанности с культурой и так далее, которые считают авторитетом кого-то только потому, что они принадлежат к их вере, к их народу, к их ментальным, так сказать, образу мышления. У таких людей вообще нет никакого ощущения истины и понимания, что такое истина. У таких людей есть лишь привязанность к мирскому и телесному, которую они почему-то называют любовью к истине, привязанностью к истине. И даже намереваются называть ее подлинной верой. И здесь, вот в этом своем декларации, в этой своей программе для развития церкви, епископ Пендельтон очень четко определил, что если церковь хочет остаться живой, новая церковь, вот конкретно General Church of the New Jerusalem, которая тогда образовалась, люди церкви должны не говорить себе, что вот у нас есть учение Академии, у нас есть правильное понимание, у нас есть Слово Божье, новое Слово, которое мы понимаем, что это Слово. Они должны прежде всего заботиться о сохранении в душах своих вот этого неугасимого огня, стремления к истине ради самой истины. Без чего те же принципы Академии, которые прекрасны и полезны в самих себе, могут обратиться в свою противоположность. Епископ как бы предвидел то, что произойдет. Возможно, он не думал, что это произойдет уже на жизни следующего поколения. Но он предвидел такую опасность. Он предупреждал о ней. И действительно, в том, что произошло позднее, когда в душах людей угасло вот это святое пламя во многих, в большинстве, стремление к истине ради самой истины, произошла гибель к церкви. И наоборот, церковь не превратилась в то место, куда не может войти человек, который не любит истину ради истины, и в которой не может остаться и удержаться человек, который любит истину ради самой истины. Произошло противоположное. В ней не смогли удержаться, и из нее вынуждены были уйти, были изгнаны люди, которые любили истину ради того, что она есть истина. То есть одержимые внутренним побуждением к истине ради нее самой. То есть имеется в виду вот это движение Дохимилишалир. То есть если в церкви господствует всеобщий дух любви к истине, то она наоборот, как инородное тело, отвергает из себя людей, не любящих истину, находящихся в церкви по каким-либо другим внешним побуждениям. И наоборот, если в церкви начинает господствовать, угасает дух вот этот вот любви к истине ради самой истины, то она умирает. И тогда Господь изводит из нее свой остаток и с помощью него образует новую, подлинную церковь, который продолжает господствовать вот этот вот дух. Любовь к истине ради самой истины. Или же потому, что она и есть истина. И в том числе бесполезна проповедь среди людей, которые не одержимы такой любовью. Вот мы, например, ходим и удивляемся, почему наша проповедь не встречает такого отзвука в сердцах окружающих. Мы пытаемся их как-то заинтересовать, разбудить их любопытство, затронуть какие-то струнки в их душе, попробовать апеллировать к ним через находящиеся в них самих представления, скажем, стереотипы, образы, но это бессмысленно. Если в человеке нет любви к истине ради истины, даже если мы ему доказываем не по главной причине, то есть не по причине того, что он любит истину ради самой истины, и он увидел священный огонь истины в этом новом божественном откровении. И в этом заключается очень большая опасность. Мы должны понимать, когда мы расширяем нашу церковь, что мы должны заботиться о том, чтобы в ней оставались и в нее приходили люди, одержимые любовью к истине ради истины. И если они пришли по каким-либо другим причинам, чтобы эта любовь в душах их со временем зажигалась. То есть поддерживать вот этот священный огонь на алтаре, который если угаснет, то нам не поможет ничего. Никакие хорошие правила, никакая правильная организация, никакие хитроумные ловушки и отсевы всяких негодяев, так сказать, которые могут церковь перевернуть, оккупировать, разграбить. Потому что единственное, что спасает церковь, это вот священный огонь на алтаре, который мы должны начинать прежде всего в своей душе поддерживать. То есть любовь к истине ради самой истины. Это вот то, что произошло уже с общиной Господней Новой Церкви там в Соединенных Штатах. Угас этот огонь. И появились всякого рода бандиты, разорители вот, в виде того же Фокса и компании. Почему они могли прийти? Почему они могли там укорениться? Почему они могли остаться? Потому что угас вот этот внутренний дух. Любовь к истине ради самой истины. В душах большинства членов. У них осталось правильное учение веры, у них остались хорошие традиции, у них осталось богослужение, у них осталось все, то есть весь храм со своим алтарем и так далее, на котором не было уже вот этого божественного огня. И именно из этого произошли все последующие беды, разрушения, ужасы, разоры внутри самой церкви. И главное, что должны понять члены этой церкви сейчас там, что если они не возжгут этот огонь к любви истины, ради самой истины, им не поможет ничего. Даже выиграют они этот судебный процесс, даже задавят они этого очередного Фокса, все равно. Как бы, поможет это как мертвому припарки. В буквальном смысле этого соответствия, скажем так. И то же самое можно сказать вот о нынешней жизни General Church. То есть там как бы есть все внешние формы богослужения, есть свой вот этот вот храм, но есть священники, которые произносят проповеди, есть общинная жизнь и так далее, но среди большинства ее членов нет вот этого духа любви к истине ради самой истины. И поэтому бессмысленно обращаться и искать, где церковь, где церковь. Нужно искать, где Господь. На гербе вот этого Господней новой церкви, Lost New Church, было написано такие слова: «Ibi Domini, ubi Ecclesia», что в переводе с латинского значит «где Господь, там и церковь». То есть нет церкви вне Господа. А Господь в своей церкви всегда присутствует единственно вот этим вот духом любви к истине ради самой истины. Тем единственным, без чего все остальное, наличие слова, наличие веры, наличие традиции и так далее, не имеет никакого смысла. И наоборот, служит лишь тем гробом, в котором хоронятся все религиозные амбиции и стремления человеческие. То есть человек должен непрестанно следить за этим огнем, непрестанно его поддерживать, добавлять туда как бы новые горючие материалы, потому что угасание этой любви превращает его из подлинного члена Господней Церкви, в которой Церковь пребывает в качестве внутреннего Божественного Духа, просто в ее достаточно мертвый и внешний образ, что бы у него не было при этом в прошлом. Потому что огонь в прошлом сегодняшнего дня оставляет только кострище. И нужно следить, чтобы огонь не стал нашим прошлым, а продолжал оставаться нашим сегодняшним и настоящим, невзирая ни на что. То есть нужно помнить, нужно прежде всего заботиться именно об этом огне, о любви к истине ради самой истины. И если вы сравните, вы заметите, как много общего в высказываниях, в проповедях того же Питкерна и вот в этих словах епископа Пендельтона. Они были одержимы одним, единым, общим пламенем. Пламенем любви к истине ради истины. И я думаю, если бы епископом церкви продолжал оставаться Пендельтон, если бы в членах церкви продолжала пылать та же любовь, то Питкин и вот это новое поколение нашли бы только поддержку, дружескую любовь и сотрудничество в лицах этого старшего поколения. Но, к сожалению, как бы они не встретились. И фактически можно сказать, что Питкин и вот эти его молодые друзья, Теодор Питкин, я имею в виду, были именно продолжателями дела Академии, его подлинными наследниками, которым перешло подлинное наследство Академии. Потому что General Church себе как бы взяло все. Оно взяло себе традиции, оно взяло себе имя, оно взяло себе все связи с Академией, все эти принципы. Тем же перешел только дух. Дух любви к истине ради самой истины. И по этому духу Господь им дал новое развитие тех принципов, того понимания, которое в свое время вдохновило на жизнь и существование движения Академии. То есть подлинное понимание того, что это есть Божественное Слово во всей своей полноте, от первой и до последней буквы. Но опять же, даже если в человеке есть полное понимание этих принципов на внешнем уровне, и он знает все, и он понимает все, но нет любви к истине ради истины. То есть он знает и понимает это не ради духовного, а ради человеческого, материального. То человек такой перестает быть членом Божественной Церкви. Потому что церковь, Божественная или же Новая Господня Церковь, она находится не вне человека, а внутри его. Не в его памяти, даже не в его действиях, а прежде всего в духе, обревающем его. В тех побуждениях, которые его побуждают помнить, действовать, думать и творить. Более того, этот священный огонь, это любовь к истине ради истины, это является тем единственным в человеке, что приобщает его к божественному духовному царствию или же божественным небесным началом. Как говорит об этом само небесное учение веры, все, любившие истину и благо, ради истины и блага, принимаются на небеса. Любившие их много, суть те, что называются мудрыми, а любившие мало, суть те, что называются простыми. Мудрые окружены на небесах большим светом, а простые меньшим. Каждый по степени любви своей благу и истине. Любить истинное благо ради истинное благо, значит хотеть и исполнять их на деле. Ибо те, что хотят и делают, те любят, а не те, которые не хотят и не делают. Первые суть и те, которые любят Господа и любимы им, потому что благо и истина исходят от Господа, и Он сам пребывает во благе и в истине, а затем и в тех, которые волей и делом принимают благо и истину в жизнь. Человек, рассматриваемый в самом себе, есть также ничто иное, как благо и истина, находящиеся в нем, потому что благо принадлежит любви, а истина – разуму. И человек таков, каковы его воли и разум. Из этого ясно, что человек настолько любим Господом, насколько воля его образовалась благом, а разум – истиной. Быть любимым Господом значит также любить самого Господа, ибо любовь взаимна, и тому, кто любим, Господь дает и любить. Вот в этом заключается суть. Когда люди, даже в Новой Церкви, говорят о благолюбии, они часто думают о делах благолюбия, не заменяя этой подмены. Но на самом деле можно как бы внешне исполнять все дела благолюбия и в то же время быть лишенным самого благолюбия. Потому что благолюбие в человеке – это прежде всего любовь к истине ради самой истины. Но тут можно впасть и во вторую ошибку. Можно решить, что если в тебе нравится как бы постигать новые истины, ты вроде бы уже пребываешь в любви к истине ради истины. Но это величайшее заблуждение, потому что любовь к истине ради истины есть любовь деятельная. Любовь, которая подвигает человека не только любить истину ради нее самой, но и исполнять, творить ее ради нее самой, в том числе и в делах благолюбия, то есть в делах, относящихся к благу природному. Как говорит об этом небесное учение веры, творить добро и истину ради добра и истины значит любить Господа и любить ближнего, те, кто пребывают во внутренних началах слова, церкви и богослужения, те любят творить добро и истину исключительно ради самих же добра и истины. Но те, кто обретаются во внешних началах всего этого, без начал внутренних, не любят творить добро и истину. А те любят творить добро и истину исключительно ради самих себя и мира. Как вы заметите, должно так и должно. Как вы заметите, тут идет очень интересная фраза «творить добро и истину». То есть мы понимаем, как можно творить добро, но как можно творить истину. Дело в том, что человек, одержимый любовью к истине ради истины, он стремится к познанию сути этой самой истины. То есть чтение Божественного Слова, размышление над ним и познание новых истин из него. Это и есть творение истины, и это тоже относится к делам благолюбия. То есть может возникнуть такое иногда заблуждение, что, дескать, благолюбие это типа вот конкретно, что относится конкретно к жизни, грубо говоря, то, что мы делаем руками. Это вот то же самое заблуждение, как в старохристианской церкви представление, что благолюбие это только там давать нищим, совершать такие заботы о больных, заботы там о бездомных и так далее. То есть это тоже входит в дела благолюбия, это составляет часто их основу, особенно для нововступающего в Божественную Церковь. Но это не составляет всех дел благолюбия, и тем более высших их дел, потому что высшие их дела относятся именно к творению истину, то есть к познанию из слова того, что относится к жизни, а потом уже воплощению ее в конкретную жизнь. Потому что если человек из слова не может познать о том, как надо жить, то он не может правильно жить. И самое главное, что это не может быть как бы раз и навсегда совершенное действие. Это как бы процесс. Как живой организм человека, если он застынет, он превращается в мертвое тело. То есть жизнь в благолюбии – это процесс заимствования из божественного слова новых истин по любви к истине ради самой истины и воплощение в конкретные дела жизни. Вот это нисходящая линия заимствования слова, воплощение, через это человек обретает определенное состояние блага, природного. Через него, в него Господь насевает благо внутреннее или же духовное. И потом начинается процесс восхождения человека. То есть человек, когда Господь насевает в него благо, он внутренне возвышается и начинает по этому новому благу в новом свете читать Божественное Слово и обретать по своей любви к истине ради самой истины, погружаться и возвышаться в новое духовное состояние познания этой истины. Вот это и называется творить истину, потому что тут вот разделено творить добро и истину. И любовь к истине ради истины, по сути, является духовной любовью, потому что у небесных нет любви к истине, такой вот, как мы это понимаем, ради нее самих. У них есть любовь к благу, по которому они, по жизни, по обретанию в которой они облекаются во внешнюю форму истины. Нам, духовным, дана только одна любовь, высшая. Это любовь к истине ради истины. Мы не можем подняться выше. Но без этой любви, духовной, мы превращаемся из людей духовной церкви в людей церкви внешней, и чисто материальные. То есть фактически не церкви, а только лишь подобие ее. Согласно небесному учению веры, существует три степени любви к истине. Две, относящиеся к любви к истине ради самой истины. И последняя, это любовь к истине ради мира. Когда любящие творить истину ради самой истины, из побуждения внутреннего или же духовного слышат истины, они радуются и мыслят тогда исключительно о жизни в соответствии с ними. Но когда истины слышат те, кто любит истину ради истины из побуждения чисто внешнего или же природного, они тоже радуются, но они тогда совершенно не думают о жизни в соответствии с ними. Но тем не менее, хоть и скрыто от них, это также наитствует в их начало внутреннее. Но те, которые любят истину исключительно ради выгоды в мире, те не только не думают о жизни, связанной с истинами этими, но ничего также при этом, но ничто при этом также не наитствует в них и из начал внутренних, ибо они относят истину исключительно к единой памяти на тот конец, чтобы они могли бы говорить об этом с другими. То есть мы видим, высшая степень любви к истине ради истины тогда обуревает человека. И тогда он подлинно находится во внутренних, небесных началах церкви. Когда он желает обращать истину эту в конкретные дела жизни своей, то есть преобразовывает жизнь свою на основании этих истин. Но заметьте, даже вторая степень, когда человек одержим любовью к истине ради истины по внешним побуждениям, тем не менее тоже в нее наитствует внутреннее начало. То есть если человек любит истину, познавать истину, даже не связывая это с непосредственным преобразованием самого себя, все равно он еще приобщается внутренне к духовному началу. Очень часто люди вступают в церковь, побуждаемые именно вот этой первой любовью к истине ради истины, из побуждения чисто внешнего или же природного. Только потом они приходят и утверждаются в побуждениях, связанных с духовной любовью к истине ради истины. То есть, когда они любят истину ради того, что они могут притворять ее в свою жизнь. Но из вот этого первого побуждения все же можно прийти в высшее духовное. Но никогда нельзя прийти, если человек любит истину ради своих личных прибытков, славы, желания показаться перед другими умным, просвещенным, религиозным. Вот это как бы мертвое состояние, из которого для человека нет выхода. Хотя такой человек тоже вроде бы любит истину, он тоже радуется, слыша ее, но он радуется не истине, он радуется не из внутренней любви к ней, а он радуется тому будущему своему прибытку, который он в ней при этом видит. То есть эта радость уже не по поводу истины, а радость по поводу своих собственных наслаждений, для которых истина выступает лишь инструментом. Какой человек будет радоваться чему угодно, если в этом он будет видеть свою выгоду и свое будущее удовольствие. Истине, неистине, лжи, лишь бы только инструмент служил для его подлинных и настоящих целей. И без любви к истине ради истины нет в человеке и подлинной веры. Хотя при этом может быть вера чисто внешняя, иногда кажущаяся даже более прочной и пламенной. Вера, как говорит об этом небесное учение, вера уговорительная тогда, когда веруют и любят слово и учение церкви не ради истины и с нею согласной жизни, но ради корысти, чести, славы и ученности. Поэтому находящиеся в такой вере не взирают на Господа и на небо, но на самих себя и мир. Стремящиеся в мире к великому и желающие многого более убеждены в том, что то, чему научает церковь, истинно, нежели те, которые не стремятся к великому и не желают многому. Причина сему та, что учение церкви для них только средство к достижению их собственных целей, поскольку любят средства и веруют в них. В действительности же, поскольку они находятся в огне себелюбия и любви к миру, и из этого огня говорят, проповедуют и действуют, постольку находятся в таком уговорении, и тогда они уверены в его истинности. Когда же не находятся в огне этих двух родов любви, тогда мало веруют, и по большей части не веруют вовсе. Отсюда явствует, что вера уговоренная есть вера уст, но не сердца, а потому сама по себе не есть вера. То есть суть заключается в том, что человек может быть утвержден в вере церкви, убежден в ее истинности, действовать по ней, совершать даже великие подвиги, но потому что он во всем этом убежден от самого себя, и он видит в этом прибыток для своей собственной особи. Вот это очень важно понимать. И, к сожалению, именно это то, что произошло с новой церковью повсеместно во всем мире на протяжении 20 века. То есть вроде бы сохраняются внешние церковные эти, вроде бы идут проповеди, вроде бы идут умное развитие доктрины веры и все. Но нет любви к истине ради истины. Все это совершается только ради внешнего. Люди продолжают оставаться в церкви, потому что это их традиция. Потому что их с детства убеждали, что это истина, и поэтому они по самим себе убеждены, что это истина. Они даже могут проявлять некие сентименты чисто добра природного, особенно если им по наследству это перешло от их родителей, заниматься благотворительностью, там, казаться просто образцами христианского благолюбия и благочестия. Но если в них нет любви к истине, ради самой истины, Все это на самом деле ложь и самообман, который уйдет из их жизни, как только уйдет связанная с этим любовь к себе и к миру. То есть, как только они перестанут видеть в нем пользу лично для себя, для своего собственного удовольствия. Соответственно, и вера у них совершенно плоская, земная и лишенная какого бы то ни было внутреннего духовного озарения. Поэтому и вера такая называется не верой, а именно материальной, плотской, телесной убежденностью. Ибо только подлинная вера, происходящая от любви к истине ради истины, обладает внутренним озарением и разумением того, почему то, во что веруют, есть истина в себе. А вера внешняя, в которой нет любви этой, но лишь убежденность, питающаяся себелюбием, совершенно слепа к истинности веруемого, и поэтому в себе собой совершенно безумна. Именно поэтому обретающиеся в такой вере одержимы желанием подавлять убеждения окружающих и стремятся ввергнуть свою веру всех, в том весь мир, кого только им не достанется. Почему эта вера безумна? Потому что в ней нет внутренней рассудочности, вот этого духовного разумения, что истина то, во что мы веруем, в свете своем собственном, то есть в свете истины же. Как говорит об этом небесное учение веры, находящиеся в вере уговорения не имеют никакого внутреннего озарения об истинности и ложности учимого. Они об этом и не заботятся, лишь бы им верил простой народ, ибо в них нет никакой склонности к истине ради истины. А потому, если лишаются почести или корысти, то отступают от веры, если от этого не страдает доброе имя. Ибо вера, уговорение, находится не внутри человека, но вне его, лишь в его памяти, из которой она извлекается для научения. Именно по этой причине находящиеся в этой так называемой твердой внешней вере также ненавидят всех, кто не поддерживает их веру. Ибо вера их базируется на любви и доверии к своей особе. И они рассматривают всех, не имеющих одинакового с ними убеждения, как своих личных врагов. Вот в этом, кстати, отличается в отношении к окружающим человек, пребывающий в подлинной вере, и человек, пребывающий вот в этой злобной вере, заимствующий начало своей особи своей. Потому что человек, который пребывает в подлинной вере, он также хочет обратить всех в эту подлинную веру. Но он заботится об их обращении ради их собственного благополучия. Он думает, как их научить, как им открыть глаза, как им помилосердствовать так, чтобы их жизнь стала лучше, просветленнее. И он одержим не желанием принудить своего ближнего принять свои убеждения, а он, наоборот, одержим желанием раскрыть его, все преимущество, которое он получит, приняв эти убеждения. Он заботится о его благополучии, он к нему мягок, он к нему относится как доктор к любимому больному, как человек, у которого родственник смертельно болен, но он пытается его вылечить. В отличие от человека, одержимого вот этой злобной убедительной верой, который, наоборот, всякого, кто не держится с ним убеждений, воспринимает как врага, которого нужно уничтожить, загнать в самую преисподнюю, осудить, распять, так сказать, которого, он убежден, сам Бог покарает, если не в этой, то хотя бы в той жизни, потому что он ни одного с них убеждений, а по сути потому, что он не благоприятствует его собе. Вот тут вот отличается подлинная вера человеке, вот веры ложные. Это можно видеть и в других, и это можно видеть и в самом себе. Как только твоя вера начинает приходить из желания помочь окружающим, в желание ненависти к ним, потому что они не держатся с тобой одних убеждений, можно заметить, что в тебе уходит любовь к истине ради истины. И, соответственно, уходит и любовь к Богу, и подлинная любовь к ближнему. В новой церкви у подобного рода людей, то есть пребывающих в вот этой убедительной вере, Подобного рода ненависть умеряется несколько определенными особенностями учения веры. То есть, согласно даже буквальному смыслу учения веры в Новой Церкви, люди, верующие иначе, не должны быть осуждаемы. Они не приговоряемы Господу к вечной погибели, и они спасаются по мере того, как они пребывают в исполнении заповедей своей веры. Поэтому в Новой Церкви даже люди, пребывающие в этой абсолютной убедительной вере, исходящей из своей особи, они никогда не доходят до ненависти к тем, кто вере их не потакает. Поэтому эта ненависть, хотя внутренне они пылают подобной ненавистью, но внешне она не имеет, так сказать, сосудов, которые могла бы вырваться и воплотиться. Поэтому здесь, в Новой Церкви, она принимает формы крайне враждебного равнодушия и бессердечия ко всем иноверцам. То есть в них нет ненависти, но есть тебе полное такое равнодушие и полное тобой пренебрежение. То есть они к тебе относятся, как аристократ относился бы к бомжу, который имел бы наглость, так сказать, пытаться войти и отираться у него во дворце. То есть он бы говорил, что я тебе, удалите его отсюда. То есть они стараются не допускать этих людей к себе поближе, не иметь с ними никаких отношений. И уж тем более они не заинтересованы в том, чтобы им помогать как-то. В том, чтобы им оказывать хоть какую-либо воспомоществование. Я уже не говорю о том, чтобы признавать их своими братьями. Даже если эти люди принадлежат формально к той же Новой Церкви. Вот взять отношение людей, находящихся в General Church, к людям, находящимся в Lord's New Church. С их стороны это некое такое благодушное презренье, замешанное на чувстве осознания своей высшести и, так сказать, лицемерных жалоб по поводу заблудших еретиков, наполненных на самом деле внутри неким таким похохатыванием превосходственным. Но на самом деле толку от подобной веры человеку мало. Человеку, пребывающему то ли в старом христианстве, то ли в мусульманстве, то ли в буддизме, индуизме, и уж тем более мало от него толку для человека новой Господней Церкви. Вера такая не может принести человеку никакого спасения, никакого приобщения к Господнему Небесному и Духовному Царствию, потому что она не имеет связи с небесными началами, ни с любовью к Богу, ни с любовью к ближним. Ибо только любовь к истине ради истины и вера, которая у человека от этого возникает, имеет связь со всеми этими началами. И более того, смерть эта совершенно рассеивается, вера эта рассеивается в человеке совершенно после его смерти, или же после того, как он оставляет мир материальный и переходит в мир духовный. Ибо, как об этом говорит небесное учение веры, поэтому эта вера после смерти исчезает со своими истинами, ибо тогда остается только та вера, которая внутри человека, то есть которая укоренилась в добре и таким образом в его жизни. Аминь. Я, по сути, уже начал перевод. Я, в принципе, ее отсканировал, заслал всем читающим по-английски. А для нечитающих я ее сейчас постараюсь перевести. Но вот что интересно, как может искажаться даже самое верное положение. То есть одним из принципов Академии было то, что члены Новой Церкви пренебрегают образованием своих детей. То есть они их учат принципам новой веры, в результате дети уходят из церкви. А это наше самое первое поле для проповеди, для евангелизации, потому что они находятся в нашем доме. в наших возможностях образовать их от самого начала. То есть сам по себе принцип был очень хороший, очень разумный. Но когда в людях исчезла любовь к истине ради самой истины, извратился сам принцип. То есть извратилось понимание и начали говорить, что это наше единственное поле для евангелизации. Более того, что единственным настоящим членом новой церкви может стать вот человек, выращенный, которого мы произвели генетически от себя, которого мы выросли и образовали в качестве вот этого, ну, то есть наши дети. Хотя вот Пендельтон, и это можно понять из того, что он говорит, что детям надо передавать прежде всего любовь к истине ради самой истины, то есть возжигать в них вот этот огонь, что весь смысл образования новой церкви может быть только в побуждении детей к истине ради самой истины, насаждении в них этого побуждения. И что без этого проповеда, учения их всем вот этим премудростям, там, истории, так сказать, священной церкви, из нового учения меры, всем принципам, всем самым лучшим каноном будет бессмысленно и будет только в них порождать ненависть и это отторжение этого учения веры. И они не могут понять, как же так, вот они учат своих детей, а большинство из них уходит из церкви, потом стараются с ней не иметь ничего общего. Потому что у них программы формально верны, вот вроде они их учат чему угодно, ну, всему правильному, но они этому так учат, что с самого детства уничтожают в них вот эту любовь, не развивают любовь к истине ради самой истины. Я видал фактически там только двух человек, которые, я мог бы сказать, они занимаются насаждением среди детей вот этой любви к истине ради истины. Один из них был вот в младшей школе, и второй вот был из новопришедших в новую церковь, он сам не был в новой церкви. Он в нее пришел, когда в нем пробудилась любовь к истине, из того, что он понял, что это церковь истины. Такой вот доктор Рубен Белл. И вот он, когда учил детей, ну вот этих уже студентов в колледже, он умел им привить именно любовь, видеть истину нового откровения. Вот он их учил биологии. Он через биологию учил их приближаться к откровению, видеть вот эти внутренние основы, то есть пробуждал в них хотя бы первое любопытство к самой истине ради самой истины, из которой потом он уже в его студентах возжигалось желание дальше познавать небесное учение веры. И вот это надо четко усвоить, потому что когда у нас в будущем будет, я думаю, что оно будет, возможно, даже скоро, образование для детей и так далее, что нам важно в детях насаждать именно любовь к истине. Пробуждать в них интерес самим познавать, самим стремиться, а не напичкивать их во внешней форме всякой полезной информацией, то есть пустой оболочкой, в которой будет пустота, как вот эти грибы повапленные.
Саша, вот это любить истину, заради истины, понимаешь, вот истину. Истина то, что вот есть, то, что вот верит Господа, что Слово, что так вот, то, что мы читаем в Слове, оно истинное, признать это или для себя, что такое. Что еще истина? Что такое истина? Понимаешь, вот как я могу научить истине или передать истину, если я, в общем-то, вот я там повычеркивала, сам написано, вот мне, вот когда читаю, вот, читала это, я запуталась не в мыслях, а в этой. Возлюбить высшее, низшему, истина, заради истины, в благе, в вере, вот, все, оно настолько вот так вот напичкано.
Хорошо, перейдем.
Что?
То есть, любовь к истине – это желание познать истину в абсолюте, на самом деле. То есть, вот, когда человек одержим желанием понять, вот как оно есть на самом деле.
То есть это все в науке, то есть в познавании, вот ты берешь вот Библию, начинаешь читать, а там, допустим, там параграф такой-то, ты начинаешь думать, типа, что ж там там параграф, знаешь что? Начинаешь одно за другое цепляешь и узнаешь что-то новое. То есть и в это ты веришь, что действительно так оно и есть. Но ведь ты говоришь, типа, что вот там, чтобы у тебя было такое, мол, типа, да, ты в любом случае, ты читаешь это, ищешь для себя какие-то, не то, чтобы доказательства, но чтобы уже увериться, потому что не то, чтобы увериться там на
подтверждение.
На подтверждение, пускай даже, чтобы действительно это было сказано Господом.
Может быть, я попросил.
А не кто-то попроще. Там, подожди. Вот, а не то, что там типа кто-то.
Я не
подруги, понимаешь? Я сижу неделю на этом гвозде.
Нет, Саша просто.
Понимаешь, я неделю сижу на этом гвозде, не могу от него до.
Я понял тебя. И Саша сказал очень, так сказать, заумно. Я могу тебе проще объяснить. Что такое хорошо, что такое плохо. Узнать по слову, а не от себя.
Понимаешь, в чем дело? Мы все эти читаем 10 заповедей. Все эти, понимаешь, вот истинно 10 заповедей, правда?
Да.
Вот, мы все их читаем и стараемся приспособить себя, ну как, подогнать это дело. Стараемся как можно, ну правильно, вот, в общем-то, стараемся, например, не укради. То есть если я могу, допустим, там, вот я лучше пойду еще на одни заработки, но не возьму это, в общем, пересилю себя и не возьму. Понимаешь?
А почему не возьмешь?
Ну не возьму.
Вот это возникает.
Да,
это вот понимаешь, любовь есть.
Нет, было о другом.
Нет, любовь есть, нет, если ты знаешь почему. Ради Господа, если просто ради себя, ради своего имени
человек, мне кажется, понимаешь, что все равно в любом случае человек сначала он идет не такой вот, не бывает такого, что человек сразу да, бах и возлюбил Господа. Он идет потихоньку к этому ко всему, все по-разному, да. Но ты не украл, потому что да, Господь, вот он оставил Господь, значит это нельзя. Понимаешь?
Смотри,
человек
говорит,
так это хорошо, плохо, я потому что говорю. Это
если
не
хорошо,
потому что Господь
если
дал такое учение.
Смотри, если не украдешь, потому что написано это в Новом Завете, это не то. Если ты не украдешь, потому что это написано в Старом Завете, не то. Если ты не украдешь, потому что тебе Новый, Третий Завет объясняет, что такое не украсть в Новом Завете.
А
в Старом
нет,
вот это есть любовь.
Понимаешь, в чем дело? Какая
разница?
Да, это уже есть.
Нет, это уже нет, это же любовь к истине ради истины.
Вот смотри, даже вот атеисты, вот они вот есть атеисты, которые ну, не могут украсть. У него просто руки начинают гореть, когда его там заставляют украсть. Вот в нем все-таки благолюбие Господне работает. Пусть не в такой совершенной форме, как оно обработало человека новой церкви, но это тоже благолюбие. Исходя из тех, пусть немногих, но какие атеиста принципов. Ну что там, смешно там, я знаю, кодекс чести члена КПСС, смешно же. У него те принципы, которые у него с детства вложили. Родители, не укради. Пусть из почтения к родителям. Но какие там в нем есть принципы, которые выше его соли. Но муж его соль говорит, укради, забудь, брось. А ему вот нечто высшее, которое он не осознает, что это высшее, говорит, не укради.
Совесть.
Совесть. Правильно. Совесть это, но у него нет религиозных принципов. Вроде бы какая совесть.
И нет
но какая-то совесть все-таки есть. Господь в нем орелигиознивает какие-то принципы его детства, чтобы была зацепочка в том мире вытащить его из преисподней и одарить какими-то небесными этими.
Но она задала вопрос другой немножко. И вы это сейчас снова увели. Она задала вопрос именно, что такое истина, как ее найти.
Не, ну,
и,
я...
как, если...
Не, по-моему, она куда-то...
Не, нет, она...
Хотела...
Не,
нет. К истине отличается от любопытства.
Тут, или ты вообще просто, уже зашел или, на фильм кино.
Или но просто
любовь,
знали,
я
нет.
Я бы сказал так, любовь к истине начинается из подросткового любопытства.
В любом случае, вот, например...
Это как бы ему первое...
Вот, Саша, ты сказал, типа, что когда человек приходит вот, в новую церковь по каким-то там причинам, а не из-за любви к истине, ради самой истины. То есть, как человек может прийти вот, вот с улицы, вот он услыхал, вот, даже как вы вешали объявление, вот пришел Рома, то есть, он там читал книжки, я их в глаза не видела. То есть, я пришла потому, что просто узнать, вот действительно там в этой в православной церкви это действительно, ну ходили попы попами, вот это все одинаковое, оно везде одинаковое, то есть это, ну это явно, что это не то, что надо. Значит, что-то должно быть другое, что-то должно быть более.
Тут...
Читать тяжело тем, что ты не понимаешь вот этих всех, вот это благолюбие, благочестие, вера такая, вера ради истины, добра, к благу, ко всему. Потому что это все настолько оно запутано, что, ну не запутано, просто это вот человеку на низшем уровне, это...
Ну вот я приведу такой пример. Мангли мне рассказали историю, я уже ее приводил, что какой-то человек пришел в новую церковь, потому что ему просто понравился народ. И он любил говорить, какие замечательные люди, но какое странное учение. Прошло какое-то время, он проникся этим учением, полюбил его, вдохновился им. И он поменял свое мнение, начал говорить, какое изумительно прекрасное учение, но какие странные люди. То есть в том-то и дело, что люди очень часто приходят, практически никто не приходит в церковь из любви к истине ради истины. В лучшем случае по любопытству, в худшем это могут быть еще более трагичные. Но когда они приходят, в церкви остаются, мне Господь старается возжечь вот эту начало любви к истине ради истины, привить эту любовь к истине. И вот когда этот огонь в человеке зажигается, вот тут человеку его надо поддерживать и развивать в себе саму. То есть, потому что многие вот в новую церковь, вот, например, возьмем того же Вашистого, кстати, вот яркий пример. Почему он туда пришел? Потому что он не имел денег, работы и так далее. Тяготился тем, что у него какое-то образование, он в России никому не нужен. А тот его типа привел когда-то с Веденбурга, из простого любопытства, как привез. А тот его нашли, сразу предложили там ехать, деньги, учиться и так далее. Америкой запахло. И вот он рванулся в Америку. Ради этого он готов был, скажем, признать что угодно. Хоть там, что я знаю, что мерседесы черные, а на них живут негры. И вот он туда попал. Ну, я скажу так, бывали люди, что и так приходили, и потом возгорались. Но в нем этого не возгорелось. Почему? Потому что в нем как господствовали материальные резоны, так они и продолжают до сих пор господствовать. Ему нужно устроиться в Америке, там, сидеть так, чтобы тепло было, светло, и мухи не кусали. У него даже любопытство, которое сначала его привлекало к этой, прошло, начисто выветрилось за время учебы в этой академии. То есть вот этот человек, причем, если ему это будет выгодно материально, чтобы удержаться в церкви и так далее, он будет других убеждать, что это истина, он будет читать лекции, может даже его можно заставить переводить руководство его собственными интересами. Но в нем не будет вот этой подлинной любви к истине ради истины. Почему? Потому что стоит только исчезнуть материальной зависимости, как только ему станет невыгодно, он тут же забудет, выкинет, и всем будет рассказывать, какая это Сведенбург дрянь, как они его долго мучили в этой церкви. И то же самое про Фокса, я думаю, можно сказать. Тоже, я думаю, со 100% вероятностью. А есть люди, которые ничего от церкви не имеют. Вот взять, например, того же Рогового или того же Станислава Пшеничного в Москве. Они же вообще, так сказать, практически только за свой счет. И они умирать будут, они поползут к этой церкви. То есть не к церкви, а именно вот к этой истине. Почему? Потому что они ее любят, потому что у них пребывает вот это внутреннее духовное побуждение к истине ради самой истины. И нельзя сказать, что такое побуждение не царствует там среди других, вот, среди тех же мусульман. И среди мусульман есть люди, одержимые любовью к истине ради истины. Она может быть не в такой форме и не так для них безопасна, как для тех, кого Господь привел в церковь. Но она часто может быть больше, вот это интересно. Какой-нибудь мусульманин, любовь к истине ради истины может быть сильнее, чем в члене новой церкви. И после смерти этот мусульманин может быть введен Господом более полно, в подлинные истины уже духовные этого небесного слова. А член новой церкви, который даже вроде имел любовь к истине ради истины, может оказаться в гибели там и там. То есть суть заключается в том, что мусульмане, живущие в своей религии, не по любви к истине ради истины, но живущие хорошо и по заповедям, они спасаются и приходят в мусульманское небо. Но мусульманин, одержимый любовью к истине ради истины, после смерти оставит свое мусульманство и войдет в подлинное Господнее небо, вот это вот христианское. И это же касается всех остальных людей. И в то же время наоборот, в новой церкви человек, который вроде жил по правильным истинам, все, и даже спасся, то есть, потому что он жил по этим истинам, какой-то приобрел себе привычку к этому природному благу и не был одержим особыми злами, он может уйти, не дорасти до неба новой церкви и приткнуться в ней в мусульманском небе, там, или в каком-нибудь даже языческом. То есть он не попадет в ад. Но в то же время он как бы зря себе тешил надежды.
То есть он жил, исполняя закон, да. Он попадет в церкви закона.
Да. Совершенно верно.
То есть исполнение закона это не есть любовь к истине.
Да.
То есть истина это все-таки, грубо говоря, это то, что можно назвать любопытством. То есть очень, очень грубо.
Оно начинается.
Получается, ты любопытствуешь, учишь себя, больше-больше поднимаешь.
Любопытство,
нет, любовь к истине это все-таки другое. Это вот как можно сравнить как супружеская любовь и любовь к полу. Любопытство это вот любовь к полу. А супружеская любовь, это та, что в нее засевается, как в ней, как в матрице, камень своей этой матки живет, но которая из нее не возникает, потому что она должна сверху быть засевана.
Подожди, вот ты говоришь супружеская любовь. Супружеская любовь, да, сначала заинтересуешься полом, а потом ты и любишь именно этого человека. Все принимаешь именно в этом человеке,
но так как он есть.